Так. Итак, вторая книга Царств, 11 глава, такая кульминация своеобразная, кульминация и переломный момент в жизни и в правлении царя Давида. В то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян, осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома. Ну, кровля домов на Ближнем Востоке, она плоская. Поэтому по ней можно гулять. Там часто ее только огораживают, да, по периметру, чтобы с ней можно было не упасть. Часто там, допустим, всякие эти... ресторанчики строят на крыше специально, да, потому что там красивый вид отовсюду, да. И вот, гуляя вечером по кровле, увидел с кровли купающуюся женщину. И та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, и возвратилась в дом свой, и женщина это сделала беременной, послала известить Давида, говоря, я беременна. Давид, что называется, попал. Да, Урия Хитиянин в это время за него доблестно сражается где-то там под Раввой, да. И Давид послал сказать Иоаву, пришли ко мне Урию Хитиянина, срочно, да. Прислал Иоав Урию к Давиду. Пришел к нему Ури, расспросил его Давид о положении Иоава, о положении народа, о ходе войны. Вот. И сказал Давид Ури, иди домой и омой ноги свои. И вышел Ури из дома царского, вслед за ним понесли царская кушня, но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел к нему, к себе в дом. Да? Этот самый. Давид-то думал, что сейчас Урия Хитиянин давно дома не был, пойдет к жене, там все у них случится и все, так сказать.
С него подозрение спадло.
Да, замнем ситуацию. Но Урия Хитиянин отказался входить домой. Да, оставался жить вместе со слугами Давидова. Давида Давид не понял такого поведения. Да, но Урия ему ответил, что вот господин мой Иоав, рабы господина моего пребывают в поле, воюют. И как я бы вошел в свой дом? Да? Он таким образом проявляет солидарность с теми, кто... на поле боя, да, кем бы я был бы, если бы я вошел в дом свой, да, стал есть и пить и спать со своей женой, клянусь твоей жизнью, жизнью души твоей, я этого не сделаю, вот, и, в общем, на следующий день Урия также воспротивился и не пошел к себе домой, и Давид начал думать, что же ему делать-то, ну, что-то делать, ну, что-то придумать. И в итоге поутру на следующий день Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме же он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. И посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. И был убит также Урия Хитиянин. И послал... Иоав донести Давиду о всем ходе сражения и сказал посланному, говоря, когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневался и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас, вот, ты скажи, что вот раб твой Урия Хитиянин также поражен и умер. Ну и посланный от Иоава пришел к царю в Иерусалим, рассказал Давиду обо всем, для чего посылал его Иоав обо всем ходе сражения и, собственно, о том, что умер также и раб твой Урия Хитиянин. И тогда Давид послал в ответ Иоаву весточку, да, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего, усиль войну твою против города и разрушь его. Так он его ободрил. Вот. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, плакала по мужу своем. И когда кончилось время плача, да, положенное время траура, Давид послал, взял ее в свой дом, и она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Да, фактически двойное преступление, двойное беззаконие. Давид совершил прелюбодейство, да, даже по меркам Ветхого Завета, да, сказать, замужнюю женщину. И вдобавок, да, убил ее мужа. Конечно, не своими руками, но тем не менее сделал все для этого необходимое. Вот такое вот двойное беззаконие совершил Давид. И для обличения царя Давида в этом его двойном беззаконии Господь посылает пророка Нафана, который приходит к Давиду и как бы издалека начинает рассказывать одну такую вот историю, да, что вот
про овечку, да.
В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего не было, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, она выросла у него вместе с его детьми. От хлеба его она ела, из чаши его пила, на груди у него спала и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожелал взять, и тот пожалел взять из овец своих, и волов, чтобы приготовить себе для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Такую вот иносказательную историю рассказал Нафан Давиду, и Давид, конечно же, Нет, он не догадался. Он пришел в такой праведный гнев. Как же так? Вот, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо за то, что он сделал, за то, что не имел сострадания. И на это Нафан ему и говорит: ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое. Ну, понятно, что все жены Саула после смерти Саула и воцарения Давида, они перешли, да, они как часть личной собственности, да, перешли.
А это обязательно, если он не хотел?
Ну, это статус, понимаете, чем больше у тебя жен, тем ты круче, понимаете, это определенный статус. Да. Женщины надо. Зачастую относились как к такой хорошей вещи, да, приятной. Да, и таким образом, да, и если этого для тебя мало, то Господь прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня, и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и он будет спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем. Вот такое вот грозное определение Божие, и оно произвело должное как бы влияние на царя Давида. Давид осознал, да, свой поступок, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду: Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Да, и пошел Нафан в дом свой, и действительно, вот это вот дитя, которое родилось у Версавия, да, оно тяжело заболело, и дальше очень интересное, да, очень интересно поведение Давида, да, в это время. Молился Давид Богу о младенце, постился, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И когда к нему пришли, так сказать, старейшины, чтобы его поднять и накормить, он отказался, да, не ел с ними хлеба. А на седьмой день дитя умерло. И слуги Давида боялись донести ему, что младенец умер, да, ибо говорили, что когда дитя было еще живо, ему уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, да, не ел, не пил, то что же он будет, да, когда ему, скажем, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. Но Давид увидел, что его слуги перешептываются, понял, о чем идет речь. Да, спросил Давид слуг своих, умерло дитя, и сказали, умерло. И тогда Давид встал с земли, умылся, помазался, переменил одежды свои, пошел в дом Господень, молился, и, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Ну, такое вот интересное, да, поведение. Кажется, нелогичное, да, слуги не понимают, что с ним происходит. Да, что значит, что ты так поступаешь, когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб и пил. И сказал Давид, доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем мне поститься, разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Да, то есть он тоже умрет. Вот такой вот интересный эпизод. Да, и вот это сугубое покаяние Давида, да, оно стало... Плодом этого сугубого покаяния, среди прочего, стал знаменитый 50-й покаянный псалом. Да, такой образец, так сказать, покаянных чувств, да, образец покаянных таких вот сердечных воздыханий для всех верующих людей последующих времен. Вот что, собственно говоря, произошло. Ну, чуть позже, да, Господь показал, что Он даже все, казалось бы, самые неблаговидные, самые такие вот темные, да, наши поступки Он обращает в добро, да, потому что через некоторое время, да, Версавия снова забеременела и родила Давиду сына, которого он назвал Соломон. Да. И самое интересное, что Господь возлюбил его, да, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, возлюбленный Богом, по слову Господа. Таким образом, да, Господь отметил, что именно этот сын, да, он будет угоден Господу, и он будет преемником, да, Давида на престоле.
Господь простил Давида, получается?
Ну, да, да. И даже вот это вот зло, да, которое совершил Давид, он обратил к добру. Появился на свет Соломон. Ну, а в это время, да, Иав закончил заканчивал битву за Равву Аммонитскую, почти овладел городом и попросил у Давида подкрепления. Вот, и сказал Давиду, давай поспеши, давай подкрепление, и сам приходи, чтобы, так сказать, это была твоя победа, да. Если я возьму его, то мое имя будет наречено, да, как на победе, приходи ты. И Давид, да, поспешно пришел, воевал против Равы, взял ее, да, и взял Давид венец царя с головы его, вот, и возложил на свою голову, и добычи из города вынес очень много. Вот, и таким вот образом это военная баталия, в ходе которой умер Урия Хитиянин, да, она закончилась. Дальнейшее повествование описывает, да, тяжелую расплату Давида за вот этот вот двойной грех, да, прелюбодейство и убийство законного мужа Версави Урия Хитиянина. Внутри семьи Давида начинается очень серьезное нестроение, да, которое потом выльется в такое народное восстание против Давида. Да. Как мы помним, у Давида было несколько жен. И, соответственно, у него было несколько детей от разных жен. И, в частности, первенец Давида был Авессалом. Да, и у него была красивая сестра по имени Фамарь. Да, они были... От кого? От... Я уж не помню, от кого.
Еще.
Ну, в общем, это от одной жены, да? Угу. А Амнон был сыном от другой жены. И произошла такая неприятная ситуация, что Амнон влюбился в свою, как это сказать, единокровную сестру, да? Фамарь, родную сестру Авессалома. Вот. И в итоге... Да, закончилось это тем, что он ее изнасиловал, Вот, и как это бывает, да, после этого сразу же он ее возненавидел. Да, от любви до ненависти один шаг. Она ему как-то опротивила, да.
Еще и убил, наверное.
Нет, он ее не убивал. Да, но он ее прогнал от себя. Вот, и...
А кто, кто прогнал от себя?
Амнон прогнал от себя Фомарь.
А Авессалом его убил.
А она жив, что ли, была?
Да.
А как он ее может прогнать, если при живом отце?
У Давида есть сын Авессалом и дочь Фомарь. И есть, ну, да? Я думаю, что, видимо,
недалеко они, друг от друга.
Они жили, да, ну, видимо, в соседних помещениях, да. Он ее хитростью заманил к себе какую-то, да, и, значит, потом выгнал, да. Фомарь посыпала пеплом голову, разодрал одежду свою разноцветную, да, ну, то есть...
Скорбела
о том, что с ней случилось, и Авессалом, брат, да, действительно,
его убил.
Решил отомстить за такое бесчестие. И
убил
он подыскивал удобный случай. Он не сразу, он долго. Да, месть — это блюдо, которое подают холодным. Он долго вынашивал план, да, как отомстить за...
Бесчестие
своей сестры. И в итоге только через 2 года, да, через 2 года представился такой вот случай, да, когда действительно Авессалом убивает Амнона, и сам, боясь мести отца, да, убегает от него в Гессур. И там он некоторое время жил, да, в течение 3 лет. Вот. Но Давид, да, он не стал преследовать Авессалома, он очень, так сказать, тяжело скорбел, плакал о сыне Амноне, да, о том, что такое вот случилось. Ну и с одной стороны, с другой стороны, он понимал, что как бы все, что происходит
он
в его
виноват,
семье, да, это вот это разлад в его семье, это, так сказать, плод его собственных грехов. Через 3 года, когда, так сказать, немножко страсти поутихли, Иоав, военачальник Давида, он находит удобное время, чтобы замолвить словечко перед Давидом об Авессаломе. Вот, и Давид разрешает Авессалому вернуться в Иерусалим, жить в Иерусалиме, но при этом жить отдельно, пусть он живет в Иерусалиме, а лица моего не видит. Да, то есть они с ним как бы не пересекаются. Давид не против того, чтобы он жил здесь, но при этом лица царского не видит. И в это время, да, Авессалом, находясь в Иерусалиме, но при этом находясь в таком воинственном нейтралитете со своим отцом, начинает замышлять против него восстание.
Коалицию, да?
Он начинает делать так, чтобы, так сказать, мнение хотя бы части евреев, да, о своего отца как-то в их глазах скомпрометировать и самому выдвинуться на то, чтобы быть царем. Здесь писатель второй книги царства делает небольшое отступление по поводу внешнего вида Авессалома, да, очень.
А кто вторую книгу царств написал? Кто написал вторую книгу царств?
Здесь единого мнения нет. Есть указания на то, что хроники, во-первых, велись при царях, непосредственно какие-то записи.
Есть
свидетельство о том, что ветхозаветные пророки, да, в пророческих школах тоже записывали историю, какие-то поучительные вещи. Да, потому что вот в книге царств это не такая, скажем так, сухое изложение истории, да, здесь мы видим некую историософию, да, такую. Поэтому, по всей видимости, здесь это пророческие книги, написанные пророками не случайно. Кстати, в еврейской традиции книги царств, они относятся к отделу пророков. Да, называются ранними пророками. Да. То есть они рассматриваются евреями как часть пророческих писаний. Итак, Авессалом был очень красив. Да, от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Да, у него была очень пышная шевелюра. Да, каждый год он стриг голову свою, да, потому что она отягощала его, эта шевелюра, но постоянно она росла. Да, был он очень красивый. Вот. У него была собственная семья, да, три сына, одна дочь по имени Фомарь, в честь, видимо, сестры, да, назвал. И в течение 2 лет Авессалом пребывает в Иерусалиме, лица царского не видит. И дальше начинает Авессалом потихонечку готовится к восстанию. Сначала он заводит у себя колесницы, лошадей и скороходов. Помню, что колесницы и лошади – это нечто военное. Да? Нечто военное. Скороходы – это пешие, это пехота, которая быстро перемещается с места на место. Такие мобильные отряды быстрого реагирования, условно говоря. Да, такой спецназ. Вот. И кроме этого, да, кроме того, что он аккумулирует возле себя какую-то, пусть и маленькую, но военную мощь, да, он еще начинает работать с электоратом. Вот дальше то, что описано в начале 15 главы, это вот, ну, условно говоря, вот, как любая предвыборная кампания делается один в один. Да, вставал Авессалом рано утром, становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его и спрашивал, из какого города ты, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. Ой, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я бы судил его по правде.
А Давид нормально реагировал?
Ну, а Давид же с ним напрямую не общался.
А он не знал, что такое происходит?
Он, по всей видимости, судя по некоторым псалмам, догадывался, но когда, так сказать, это стало очевидно, было уже слишком поздно. Да, и когда подходил кто-нибудь поклоняться ему, то он простирал руку свою, обнимал его, целовал его, и так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался в сердце израильтян. Да? Как вы помните, северные колена израильские, они не сразу признали власть Давида. И в северных коленах, по всей видимости, до самого конца правления Давида сохранялась некая оппозиция. Может быть, она была неявная, но, по крайней мере, какая-то она существовала. И вот, так сказать, Авессалом начал зондировать, так сказать, почву под эту оппозицию. Вот, например, 77-й псалом, если откроете, да, он очень длинный. Какой? Такой, там, 77-й. Вот он посвящен апологии власти Давида. Там он огромная историософия про путешествие по пустыне, про грехи, про все-все-все. Да, что, и заканчивается он тем, что Господь отринул колено Ефремова, то есть северное колено, и избрал Давида, чтобы он царствовал. Это такая вот апология власти Давида. И вот, по всей видимости, да, это было очень актуально во времена Давида, потому что была оппозиция, не системная, как сейчас говорят, да, а такая стихийная. И вот Авессалом, так сказать, искал, где же найти, где же эту оппозицию найти. Вот, он увидел, что, так сказать, есть достаточно большое количество оппозиционеров в городе Хеврон, и однажды под благовидным предлогом отпросился у своего отца, что, дескать, я пойду, исполню свой обет, который я дал Господу, мне нужно для этого в Хеврон. Вот, и пошел он, сказал, что вот пока он был в Сирии, в Гессуре, в этом, да, он дал обет, что если Господь меня возвратит в Иерусалим, я там некое дело в Хевроне сделаю. И, собственно говоря, когда он пошел в Хеврон, то его слуги по всей стране протрубили, да, что Авессалом воцарился в Хевроне. Пришло, причем среди из Иерусалима, да, 200 человек пошло с Авессаломом, которых он пригласил, но, правда, они не знали, да, в чем дело, пошли по простоте своей. Но, кроме, так сказать, тех, кто пошел за Авессаломом по незнанию, были люди идейные. И в том числе, конечно, очень серьезным ударом таким ниже пояса для Давида было то, что среди заговорщиков, среди тех, кто поддержал Авессалома, был советник Давида Ахитофел, одно из ближайших доверенных лиц его государства. И состоялся сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И в этот момент как раз уже пришло, да, сознание к Давиду, что происходит. Пришел вестник к Давиду и сказал: сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. Вот. И Давид, ощущая, что он, так сказать, сейчас в меньшинстве, да, принимает решение бежать из Иерусалима для того, чтобы не подвергать город опасности. Вот. «Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг, не захватил нас, не навел на нас беды, не истребил города мечом». Вот. Они вышли пешие, да, и пошли где-то, и причем вместе с сторонниками Давида, да, вышли жители Гефа. Гефине 600 человек, которые пришли вместе с ним из Гефа. Да, Давид даже спросил: зачем ты, так сказать, идешь с нами, да, но вот эти жители Гефа, казалось бы, такие полукровки, полуфилистимляне, они, так сказать, проявили верность Давиду, сказали: нет, что мы с тобой пойдем. Вот. И весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ, и царь по дороге к пустыне, то есть к... так, если вы представите, да, вот у нас Иерусалим, вот у нас Хеврон, где у нас Хеврон? Хеврон, да, Хеврон, да, а Давид убегает на северо-восток, вот сюда, к, по направлению к реке Иордан. Да, бегут они, и первосвященник Садок, да, точнее, священник Садок и первосвященник Авиафар решают вынести вслед за Давидом ковчег Завета. Однако Давид им запрещает выносить ковчег Завета из Иерусалима, он его сюда внес для того, чтобы он здесь уже оставался до конца, во веки веков. И он, интересно, вот Давид проявляет такую вот веру, да? «Возврати ковчег в город, и пусть он стоит на своем месте, если обрету милость перед очами Господа. И он возвратит мне и даст мне видеть его, то даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной все, что ему благоугодно». Да, очень интересно. Если вы помните, да, в свое время евреи при Илии, да, и Афнии, и Финиесе решили использовать ковчег Завета как некий такой амулет-оберег, да, нести его с собой. Но здесь, да, Давид показывает, что нельзя делать ковчег Завета заложником, так сказать, своего состояния. Да. Если Господь, так сказать, благоволит ко мне, он меня вернет. Если не благоволит, то ковчег Завета мне не поможет. Ковчег Завета должен стоять в Иерусалиме. И дальше, да, Давид уходит из Иерусалима на гору Елеонскую. Ну, сейчас это часть Иерусалима, понятно, во времена царя Давида. Город Давидов – это была гора Сион. Может быть,
могила, что-то?
Ну да, где предположительное место захоронения. Могила вот очень известна, да, на горе Сион. Гора Елеонская, она
там
через поток.
Там номинально сейчас, да, гора, нет там никакой горы.
Ну, ее немножечко, просто ущелье, которое между было горой Сион и горой Мария, его засыпали, да. Ну и в принципе, да, в нашем понимании это, конечно, скорее холм, чем гора. Да, понятно, что это там не тысячи метров, а сотни, но все равно такое возвышение. И вот он бежит на гору Елеонскую, да, сейчас, кажется, тут центр Иерусалима, да, тогда это уже было за городом. И тут ему, да, как раз донесли, что вот и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом, да, и сказал: «Давид, Господи Боже мой, разрушь совет Ахитофела», потому что конечно, Ахитофел, который был поверенным лицом Давида, который, по всей видимости, знал его как облупленного, он мог, так сказать, Авессалому, так сказать, посоветовать все самое лучшее, как, так сказать, расправиться с Давидом. Вот. И для того, чтобы нейтрализовать совет Ахитофела, Давид оставляет в Иерусалиме одного своего доверенного человека по имени Хусия. Хусия ахритянин, да, друг Давида. Да, он возвращает его в Иерусалим и говорит: давай, оставайся, когда придет Авессалом, воцарится, так сказать, вотрись к нему в доверие и, так сказать, разузнавай для меня, что тут будет происходить, и через первосвященника Авиафара и священника Садока будете мне, так сказать, докладывать через доверенных лиц, что тут вообще происходит. Оставляет своего такого шпиона. Вот. Дальше в 16 главе мы узнаем о неком человеке по имени Семей из дома Саула. Ну, понятно, дом Саула был обижен на Давида. Никуда от этого не деться. Да, и некий вот человек по имени Семей, видя бегущего Давида, злословил его, бросал в него камнями. Да, и говорил: уходи, уходи, убийца и беззаконник, Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И Авесса, сын Саруин, да, он предлагал, второго начальника Давида, предлагал: давай я, так сказать, убью его, что он злословит царя, но Давид сказал: нет. Да. Господь повелел ему засловить Давида. Да, кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Давид это так со смирением воспринял. Вот, ну, Семею потом достанется чуть позже. Не сразу. Вот. И Семей, стоя на окраине горы Елеон, да, вот, бросал камнями, пылью в сторону Давида, в сторону тех людей, которые с ним идут. А Авессалом в это время, да, приходит в Иерусалим, забирают власть, и Хусий, да, он приходит к Авессалому, притворяется его верным слугой, ну, вызывает все-таки какие-то подозрения, дескать, ты тут был хорошим другом Давида, чего ты его бросил, к чему ты пришел сюда. Вот, но, так сказать, Хусий говорит, что нет, вот весь народ и весь Израиль с тобой, и, значит, я тоже буду с тобой. Кому я еще буду служить, не сыну ли Давидову, как служил отцу твоему, так буду служить и тебе. И далее, да, царь, то есть Авессалом, так сказать, объявляет себя царем и просит совета о своих ближайших слуг, в числе которых Ахитофел и Хусий, да, как ему поступить, как ему, так сказать, показать легитимность своей власти. И первый совет Ахитофела касается жен и наложниц Давида. «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом твой, услышат все израильтяне, что ты сделал с ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля». Да, то есть то, что, о чем говорил пророк Нафан Давиду, да, оно исполнилось в точности. То, что тот сделал тайно под покровом ночи, здесь это происходит явно перед всем израильским народом. Наложницы, опять-таки, воспринимаются как часть собственности. Да, вот, то есть Авессалом вступил, так сказать, в собственность. Да, места для Давида больше в Иерусалиме нет. Да, это кошмар, это Ближний Восток, это Ветхий Завет. Это все очень и очень непросто, к сожалению. Но понятно, что до евангельских заповедей еще очень и очень далеко. Еще очень и очень далеко. Итак, случилось, да, то, о чем говорил пророк Нафан. А дальше Ахитофел советует Авессалому немедленно погнаться за Давидом. «Выбирая 12 тысяч человек, встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, нападу на него, когда он будет утомлен, с опущенными руками, приведу его в страх, и все люди, которые с ним разбегутся, и я убью одного царя, и всех, которые, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире. Это вот второй совет Ахитофела, да, тот самый, которого боялся Давид. Но тут в дело вступает Хусей, да, и предлагает свой совет. Да, ни в коем случае нельзя бежать сейчас за Давидом. Ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры, сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. Отец твой человек воинственный, он не останется ночевать с народом. Вот теперь он скрывается где-нибудь в пещере или в другом месте. И если кто пойдет при первом нападении на них и услышит, скажет, было поражение людей, последовавших за Вессалому, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце льва, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой, мужественный те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, ты сам пойдешь посреди него, и тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним». Да, такой вот совет Хусия. Ну, по сути, да, Хусий тянет время, да, чтобы Давид подальше отошел, чтобы он получше, так сказать, расположился, подготовился к битве.
И Хусий засланный, что ли?
Хусий засланный Давидом, конечно, против Ахитофела. Да, Хусия Давид специально оставил в Иерусалиме для того, чтобы он был его шпионом и лоббировал его интересы. И Авессалом совершает роковую ошибку, он прислушивается к совету Хусия, а не к совету Ахитофела. И дальше передает через первосвященника Авиафара и священника Садока телеграмму Давиду, что все нормально, окей, иди подальше, иди за Иордан. Собирай верных тебе людей и готовься к решающему сражению.
Он гонца как-то послал?
Ну да, послал своего человека, да. И дальше Ахитофел, когда понял, что совет его не исполнен, он понял, что это начало конца. Он просчитывал, видимо, на несколько ходов вперед и понял, что все. Дело проиграно, и Давид вернется, Давид одолеет, да, и его, понятно, ничего хорошего не ждет при возвращении Давида. Поэтому он оседлал осла, собрался, пошел в дом свой, в город свой, сделал завещание к дому своему и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Таким образом заканчивает он свою жизнь самоубийством. И, ну, в святоотеческих комментариях мы видим прямую параллель с другим предателем, Иудой Искариотским. Да. Очень часто Ахитофел, да, он уподобляется Иуде Искариотскому, который тоже предал, да, своего близкого человека, учителя, да, и тоже закончил также печально свою жизнь, когда понял, что дело проиграно. А Давид идет в Маханаим, да, он отступает за Иордан, да, вот он из Иерусалима вышел, перешел через Иордан, идет на север к потоку Иавок, вот тут вот поток Иавок.
А зачем он идет, этот же повесился?
Этот повесился, Ахитофел, а Давид-то отступает, он готовится к битве с, Авессаломом. И он отступает вот сюда, за поток Иавок, здесь Нагорье. И здесь достаточно такое лесистое место, леса, чаще дубовые. Вот как мы себе представляем дубы, да? Это высокие такие деревья, толстые,
там,
да?
А там
дубы как кустарники. Да, у меня даже есть несколько листиков этого дуба.
Это где Авессалом запутался, наверное, волосами своими. А надо стричься, потому что коротко, когда идешь на войну.
И не раз в год, да?
А не косы плести.
Волосы кучерявые, пушистые.
Понимать, кстати, вот в связи с дальнейшими событиями, что произойдет с Авессалом? Вот посмотрите, да? Посмотрите, какие острые, острые жесткие листья. Действительно, вот если провести по руке, они очень цепляются. Вот, это вот дуб. Восточно-средиземноморский. Это я специально из Хеврона отщипнул от Дубравы Мамре кусочек. Да, вот так выглядят. Да, у них желуди почти как наши, большие, а листья очень маленькие, и очень маленькие ветки, и очень плотная такая шарообразная крона. Ну, такой шарик диаметром 5 метров, и когда вот они близко друг к другу растут, это действительно такая серьезная живая изгородь, загородка. Вот, Давиду в таких условиях воевать не привыкать. Он бегал от Саула, он имеет богатый опыт. Да, и поэтому Давид выбирает именно такое место для сражения. Да, обычно сражаются на поле, а он отступает в Дубраву. Да, и когда приходит Авессалом, да, он, конечно, не готов воевать в таких условиях, но ему приходится принять бой, отступать уже некуда. И,
значит, чем они бой принимают? Я не пойму, у них оружие какое-то?
Ну, конечно. Но огнестрельного еще нет, но мечи, копья, луки, стрелы. Это все есть. Да, и вот в этой самой Дубраве мул, на котором был верхом Авессалом, забежал под ветви одного из дубов, и своими волосами Авессалом запутался в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал, и кто-то из слуг Иава, военачальника Давида, увидел, что Авессалом, так сказать, повис, донес Иаву, а Давид, на самом деле, он отдавал приказ, что, значит, сына мне сберегите, да, не убивайте. Вот. Давайте, так сказать, Иав спрашивает этого человека, почему же ты не убил Авессалома, раз ты видишь, что он в беспомощном положении таком находится. Да, но тот, да, слуга Иава отвечал, что нет, да, я не могу поднять руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказал тебе и Авессе, говоря, сберегите мне отрока Авессалома. Но в итоге, да, Иав сказал, нечего мне медлить с тобой, взял в руку 3 стрелы, вонзил их в сердце Авессалома, который еще был жив на дубе. Да, и окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иава, и поразили, умертвили его. Таким образом, да, закончилось это восстание. Люди возвратились из погони за Израилем. Да, народ пощадили, не стали продолжать, так сказать, истребление. И взяли Авессалома, бросили его в лесу в глубокую яму, наметали над ним огромную кучу камней. А все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой, ожидая, что вот сейчас Давид.
А Давид где был?
Да, Давид начнет репрессии. В это время, да, Давид находится
Он же там же был где-то?
Ну, по всей видимости, немножко
в другой стране.
Немножко не там. По всей видимости, Давид находился как раз в городе Маханаем, непосредственно в сражении не участвовал, в избежании гибели, да. И когда он увидел стража, точнее, когда он увидел вестника, да, то, значит, этот вестник по имени Ахимаас воскликнул, сказал царю «Мир», «Шалом», приветствие, да? Поклонился царю лицом своим до земли. «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авессалома?» Сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иав посылал раба своего, но я не знаю, что там было». Да? Первый отрок он не знал. И тогда пришел второй посланный, который уже знал, что умер да, Авессалом, и на, так сказать, вопрос, что там с Авессаломом, благополучен ли отроком Авессалом, Хусей сказал: да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя тоже, что постигло отрока. И в итоге, да, царя это весьма опечалило. Смутился царь, пошел в горницу над воротами, плакал. Когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын. Уже двух сыновей потерял, да?
Угу.
Получается. И даже военачальник Иоав, он как-то попрекал Давида, что ты вот обратил день нашей победы в плач, в траур, и тебе было бы приятно мне, если бы мы все умерли, и сын твой Авессалом остался жив. То есть таким образом, да, все-таки вот какие-то такие новозаветные чувства Давид здесь проявляет, да, любви к врагам, которые совершенно непонятны, да, даже его ближнему окружению.
Ну, каким врагам сын, конечно.
Ну, да. Но сын хотел убить царя Давида, да, своего
отца. Все равно сын.
Все равно сын, да. Вот такая вот история. На этом мы сегодня закончим. Я уже немножко время превысил. И в следующий раз продолжим говорить о дальнейшем. На этом заключение в жизни Давида не закончилось.
Целый фильм снять можно.
Снят, двухсерийный, большой. Я даже ссылочку присылал по вашему старости.
Она в группе есть, эта ссылка.
Да. Да, там двухсерийный фильм, можно посмотреть. Конечно, конечно, этот его несколько раз экранизировали. Есть разные фильмы в жанре драма, в жанре боевик, что вам больше нравится. Вот. Но вот это вот гонение от Авессалома, оно породило еще большое количество псалмов покаянного характера, который мы можем увидеть. И вообще, вот когда мы читаем псалтырь, мы можем очень ясно разделить, да, те псалмы, которые Давид написал, когда бегал от Саула, и те псалмы, которые написал, когда бегал от Авессалома. Да, когда он бегал от Саула, он апеллировал...
Своя жизнь бегала от Саула.
Ну да, вот такая вот жизнь, да. Он апеллировал своей невиновности, да, апеллировал в то, что его гонят безвинно. Когда же его гнал Авессалом, он прекрасно понимал, за что его гонят, и поэтому... Сказать, те псалмы, которые написаны в гонении от Авессалома, они проникнуты покаянным духом глубоким. Ну вот, на этом мы, наверное, закончим. Давайте помолимся. Достойно есть те, кого истину, блажите те Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога слово рушую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи,
спасибо.
Да, следующий.